Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 3 апреля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Ну а сейчас широким шагом в студию входит Павел Давыдов, чтобы, как всегда, в начале часа познакомить вас с новостями.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Ситуация вокруг формирования нового правительства Ирака становится критической. В Москву с визитом прибывает Нурсултан Назарбаев. Исполнился год со дня смерти Иоанна Павла II. Если новое правительство Ирака не будет сформировано в ближайшее время, страну ждет новая волна насилия, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. Иракское руководство провело переговоры с главами внешнеполитических ведомств США и Великобритании, Кондолиза Райс и Джеком Стро, посетившими Багдад с блиц-визитом. Райс заявила, что народ Ирака теряет терпение, поскольку парламентские выборы состоялись еще 15 декабря, и с тех пор сформировать правительство не удается из-за противоречий между суннитами, шиитами и курдами. В Багдаде В воскресенье полиция обнаружила около 40 мертвых тел. По данным властей, убитые – жертвы религиозной розни. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Свидетели обвинили милиционеров в бездействии. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него напала группа молодых людей. Сейчас министр находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам самого Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги.
Я попытался их к разуму призвать. Я говорю, ребята, мы такие же россияне, мы не меньше вас любим Россию. На что они сразу кинулись с кулаками. Ну, в общем, драка началась.
Рассказал Заур Тутов в интервью телеканалу «Россия». Прокуратура, однако, не нашла оснований для возбуждения уголовного дела о нападении по мотивам национальной вражды.
В настоящее время следствие не располагает какими бы то ни было данными, свидетельствующими о том, что инцидент произошел на национальной почве. Заур Тутов заходил в помещение Дома культуры. Увидев молодых людей, примерно в количестве 5 человек, которые распивали пиво неподалеку, сделал им замечание на грубую нецензурную брань, которой они выражались. В этой связи между ними произошла драка, в результате которой примерно в час ночи Заур Тутов обратился в больницу города.
Это был Сергей Марченко, представитель Московской прокуратуры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. С подробностями Сергей Козлов.
Это первый официальный визит президента Назарбаева в Россию после его избрания на третий срок 4 декабря прошлого года. Именно поэтому визиту придается особое, прежде всего, политическое значение, несмотря на ряд экономических тем и документов, которые планируется обсудить во время встреч как президентов двух стран, так и членов обеих делегаций. Среди этих тем интенсификация стратегического сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, транспортной сфере, космической области. Однако все эти вопросы все же оцениваются как текущие, тогда как первостепенное значение придается именно политическому смыслу визита. На первый план выдвигается новая казахстанская культурная инициатива, озвученная Нурсултаном Назарбаевым еще в конце прошлого года. Объявить нынешний год в России годом казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, а в Казахстане годом Александра Сергеевича Пушкина. Визит продлится 3 дня и завершится открытием памятника Абаю Кунанбаеву в Москве. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алматы.
Радио Свобода. Новости.
Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. Алисгар Салтания, представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии, заявил в интервью телекомпании CNN, что вмешательство Совета Безопасности ООН в вопрос об иранской ядерной программе лишь приведет к излишней конфронтации. На прошлой неделе Совет Безопасности одобрил заявление с требованием к Ирану прекратить работы по обогащению урана. Салтания отметил, что его страна готова сотрудничать с МАГАТЭ. Он вновь утверждал, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер. 2 апреля исполнился год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II.
Его наследие огромно, но суть его долгого понтификата можно выразить несколькими словами из его же первого выступления после восшествия на Святой Престол 22 октября 1978 года. «Откройте, широко распахните двери Христу».
сказал нынешний понтифик Бенедикт XVI, выступая перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле началась процедура формирования нового правительства. Президент страны Моше Кацав провел в воскресенье переговоры с лидерами партии Кадим и партии Труда, получивших наибольшее число мест в новом парламенте. По словам президента, он в ближайшее время назовет имя политика, которому будет поручено формирование кабинета. Обычно такое поручение дается лидеру партии, победившей на выборах. На сей раз это Кадима во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. На юго-востоке Турции продолжаются акции протеста курдов. Есть погибшие и раненые. С подробностями Елена Солнцева.
На юго-востоке Турции парализована жизнь крупнейших городов – Диярбакыра, Батмана и Мардина. Закрыты магазины, банки, офисы торговых компаний. По информации турецкого телеканала НТВ, в городе Мардин более 200 человек провели несанкционированную акцию протеста. В ответ на требование разойтись, митингующие забросали полицейских камнями. Полицейские были вынуждены открыть огонь. Один человек погиб, 16 получили ранения. В район беспорядков вылетел министр внутренних дел Абдулькадыр Аксу, который заявил, что подобные акции протеста будут решительно пресекаться. Власти будут применять оружие для усмирения бунтовщиков. В ответ на силовые действия властей, курдские боевики грозят терактами в крупных городах.
Рассказывала Елена Солнцева. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Ираке ситуация вокруг формирования нового правительства страны становится критической. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Москву с визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Ну, теперь коротко о погоде. Теплый и влажный атлантический воздух пришел в умеренные широты, но близость атмосферного фронта и туманы, которые формируются во влажном воздухе, почти не пропускают солнечные лучи. Тем не менее, воздух все же прогревается до 8 градусов тепла. Завтра в средней полосе погода пойдет на лад. С запада распространится область повышенного давления и преимущественно будет без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем до 7 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность без осадков. Температура около 8, выше нуля. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Итоги поездки Кондолизы Райс по странам Европы. Международный день детской книги. Банное чтение в Москве.
Вот таковы некоторые из тем ближайшего часа. Ну, а главная наша тема сегодня связана с вином. Не потому, что в нем истина, а потому, что любители грузинских и молдавских вин в России теперь... Ну, не знаю уж, пострадают и не пострадают. Факт тот, что импорт вин из этих двух стран ограничен. И в связи с чем мы задаем вам вопрос, любите ли вы грузинские и молдавские вина?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете посылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
6 часов 9 минут московское время, вы слушаете «Время свободы». Госсекретарь США Кондолиза Райс вернулась домой из поездки по странам Европы, в ходе которой она разъясняла политику США в отношении Ирана, Ирака, борьбы с терроризмом и распространения демократии. Об итогах этой поездки рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Находясь в Англии, Кондолиза Райс заявила: «У нас нет желания быть мировым тюремщиком. Мы хотим, чтобы террористы, оказавшиеся в наших руках, предстали перед судом за свои преступления». Это был ее ответ по поводу заключенных в тюрьме Гуантанамо. Госсекретарь сказала, что американское общество поддержит любые меры правительства, которые предотвратят повторение трагедии 11 сентября. Она также сказала, что, возможно, Соединенные Штаты сделали множество тактических ошибок в Ираке и где-то еще, но судить об этом надо с пониманием стратегической цели – установления мира и демократии на Ближнем Востоке. Об итогах визита госсекретаря в страны Европы политолог из Вашингтонского института мировой политики Майк Уоллер говорит. Главной задачей госсекретаря было закрепить поддержку Европы в общих действиях против ядерной программы Ирана и добиться хоть какого-то единогласия в этом вопросе с Россией и Китаем. Задача была выполнена, ибо в результате Совет Безопасности наконец принял документ, содержащий требования к Ирану прекратить процесс обогащения урана. Это, конечно, больше символический жест, чем грозящее последствиями предупреждение. Решение Совета Безопасности повторяет старые аналогичные призывы к Саддаму Хусейну, но с чисто политической точки зрения это все же можно назвать важным достижением, ибо было продемонстрировано, что мир поддерживает инициативы президента Буша по проблеме Ирана. В списке наиболее влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes, Кондолиза Райс занимает первое место. Насколько справедливо мнение журнала, если судить по итогам европейской поездки госсекретаря? Я думаю, она продемонстрировала качество лидера больше, чем дипломата. Традиционное искусство дипломатии связано с компромиссами и отступлениями, а Кондолиза Райс во время переговоров в Европе не так уж много отдала. Ей удалось объединить участников переговоров не только в вопросе об Иране, но добиться большего или меньшего понимания в отношении Ирака, Беларуси. Госсекретарь сумела вновь показать ведущую роль Америки в мировой политике, и в этом смысле ее миссия была успешной. Так считает Майк Уоллер из Института мировой политики. Кондолиза Райс во время встречи в Великобритании сказала, что сегодня задача демократического государства – оставаться открытым обществом, но одновременно защищенным. «Это трудная задача», — сказала она, — «и все мы ищем собственное решение в рамках нашей демократической системы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». 2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена, весь мир отметил Международный день детской книги. Между тем, исследования показывают, что российские дети утрачивают интерес к чтению. Тему продолжает Татьяна Вольцкая.
Многочисленные опросы показывают, что основную информацию современные дети получают из общения со сверстниками, из телевизора и компьютера. Книги занимают все меньше места в детской жизни, хотя очевидно, что герои мультика или персонажу компьютерной игры невозможно сочувствовать так же, как герою любимой книги. И если нет книг, то нет и полноценного эмоционального и нравственного развития ребенка. Петербургские библиотеки поддерживают традицию семейного чтения, говорит заместитель директора по научной и библиотечной работе Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина Нина Мазняк.
Я иду в один из дней в библиотеку, и идет мама с маленькой девочкой. Мама говорит, всю ночь, почти что как Петя просыпался 10 раз, мы вчера были с детским садом у вас, в ваших залах, и были в зале редкой книги. И вот она всю ночь боялась опоздать в библиотеку. Это вот реальный факт. Говорила, мама, мы успеем записаться. И вот они прибежали около 10 часов, и первые записались с мамой в библиотеку.
В то же время для подростков, особенно для мальчиков, книг не хватает, говорит писатель Владимир Соболь.
Московский поэт Сергей Гондлевский в одном из своих эссе, посвященных чтению, сокрушается, что неужели мой сын никогда не прочтет «Три мушкетера». Республика Шкит. Начали вспоминать о фильме. Никто не вспоминает о книге. «Белый дом веселых нищих». Книги, которые могут в прямом смысле слова пробуждать чувства добрые. Не надо бояться, что они ничему не учат в примитивном виде. Они приобщают к другому миру. Печорину Лермонтова перед дуэлью читает не Монтанин. Он читает Вальтер Скотта и потом говорит, что, да, может быть, ему на том свете зачтется за то, что он сумел отвлечь меня от грустных мыслей.
Современные издательства ориентируются в основном на переводную литературу, хотя иногда это неплохо.
«Гарри Поттер» — это не самая плохая литература. Она рассказывает детям о том, что очень увлекательно учиться.
С другой стороны, современные отечественные детские писатели, особенно если они малоизвестны, почти не имеют шансов быть изданными. Прилавки наводнены книгами с аляповатыми обложками и очень плохими рисунками, а книги с классическими иллюстрациями Канашевича или Васнецова родители современных малышей вынуждены покупать у букинистов. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке ситуация вокруг формирования нового правительства страны становится критической. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Москву с визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. исполнился год со дня смерти Иоанна Павла II. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов после выпуска новостей. Молодежь на экране и в жизни, уроки Франции и России. В программе «Смотрим телевизор» Анна Качкаева обсудит тему с ведущей программы недели на канале РЕН-ТВ Марианной Максимовской и студентами московских вузов. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра, время московское.
Ну, а теперь мы поговорим о спорте. Начнем этот выпуск с российских событий. Вчера прошел второй полуфинальный матч серии чемпионата Российской Суперлиги. Магнитогорский «Металлург» играл с омским «Авангардом» и на своей площадке одержал победу 4-3. Таким образом, сравнял счет в серии 1-1. Третий матч пройдет в Омске завтра. И в футбол тоже играли вчера в России. Тремя матчами завершился третий тур чемпионата страны. Второе поражение в чемпионате потерпел «Локомотив». Он дома уступил дебютанту премьер-лиги «Спартаку» из Нальчика 2-3. И с одинаковым счетом 1-0 Москва одержала победу над «Крыльями Советов», а «Рубин» над «Лучом Энергии». Ну, а теперь мы перейдем к международным событиям, прежде к баскетболу, поскольку в Брно прошел розыгрыш финала четырех женской Евролиги «ФИБА». И здесь в финале хозяйки площадки, баскетболисты «Гамбринуса», выиграли у соперниц из российской команды ВБМ «СГАУ» из Самары 68-54. А в матче за третье место французский «Валансьен» нанес поражение литовскому клубу «Литувос Телеком» 77-62. Завершился крупный теннисный турнир в Майами. Мужской его финал был необычайно упорным. Встречались швейцарец Роджер Федерер и хорват Иван Любичич. Любичич оказал Федереру упорнейшее сопротивление, что, в общем, в поединках между этими двумя теннисистами случается достаточно регулярно. 7-6, 7-6, 7-6. Вот так вот три сета, все три сета на тайбрейке выиграл Федерер. Ну, а кроме того, был сыгран женский парный финал в этом турнире. Здесь знаменитая Мартина Навратилова не сумела завоевать 175-й титул в своей карьере, поскольку в финале она выступала в паре с Лизой Хубер из ЮАР. В финале они проиграли американско-австралийскому дуэту, который составили Лиса Реймонд и Саманта Стосур, 4-6, 5-7. Ну и напомню, что в мужском парном разряде ранее титул завоевали белорус Максим Мирный и швед Йонас Бьоркман, которые победили американцев, братьев Боба и Майка Брайана в финале. Ну а женский одиночный финал стал чисто российским. Здесь Светлана Кузнецова выиграла у Марии Шараповой 6-4, 6-3. Это, конечно, не все новости спорта. Через час мы вернемся к ним.
В Москве 6 часов 18 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве прошли банные чтения. Завершилась 14-я конференция журнала «Новое литературное обозрение», в которой ежегодно участвуют известные филологи, социологи, философы и историки. Гуманитарий – ученый или художник? Меняющиеся границы критерии гуманитарного знания – тема, которую обсуждали на банных чтениях в этом году. Тему продолжает Анна Колчина.
Сохранит ли гуманитарное знание статус науки – один из главных вопросов, которые обсудили на конференции. По словам известного филолога и антрополога Константина Богданова, правильнее было бы обозначить тему конференции так – ученый, гуманитарий или художник?
Потому что если мы имеем дело с некоторым процессом такого социального воспроизведения, то мы имеем дело все-таки с профессиональными характеристиками. Дело в том, что ученый – это все-таки некоторый профессионал. У него есть некая институциональная, социальная закрепленность. То же самое с художником. Гуманитарий же – это некоторое понятие, которое в русской традиции обозначает, с одной стороны, очень много, потому что это идеологическое понятие, а с другой стороны, не обозначает ничего. Тогда как на западной традиции дело обстоит другим образом. И гуманитарий – это человек, который имел филологическое образование изначально, и это образование связано с изучением античных каких-то языков. Что человек, который выстраивает гуманитарные ценности с оглядкой на античность и на знание классических языков, он воспроизводит некоторую традицию, уже существовавшую много сот лет. И в этом смысле для науки это понятие понятие. Очень важно, как понятие, ориентирующее на бесконечную ретроспективную перепроверку основ самой научной деятельности. Когда же мы говорим о художнике, мы имеем дело не с тем, что было, а с тем, что будет. И в этом смысле представление об ученом, как о художнике также, оно смешивает все возможные характеристики.
Гуманитарий. Где, когда и почему социометрия и язык – тема доклада Константина Богданова. За 3 дня на банных чтениях выступили 20 филологов, социологов, философов и историков. Среди них были Мартин Зель с докладом «Исследуя наше познание искусства гуманитарных наук», Сергей Зенкин с докладом «С какими искусствами имеет дело гуманитарная мысль» и Гасан Гусейнов «Эксцентричный в методе и объекте гуманитарных наук». Открылись чтения презентации книги Константина Богданова о крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов. Об экзотизмах в России рассказывает филолог Мария Майофис.
Они очень странным образом приживаются в России. Во-первых, они обнаруживают серьезную социальную дивергенцию, когда одна часть общества их принимает, другая часть их так или иначе опасается, боится или просто открыто против них выступает. И даже приживаясь, эти самые новинки экзотизмов вступают в такое странное соотношение с традиционными ценностями культуры, так или иначе традиционализируется.
О книге Константина Богданова говорит главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Редакция журнала когда-то находилась в Банном переулке. Отсюда и название конференции «Банное чтение».
Что касается крокодилов, эта тема стала актуальной вообще для интеллектуального российского сообщества.
Продолжает автор книги о крокодилах в России.
Я сижу и читаю бесконечные рукописи латинских и греческих риторик, и вдруг с некоторым удивлением начинаю понимать, что русских переводчиков и трансляторов вот этого риторического знания волнуют в сущности не сами какие-то риторические концепты, а некие вещи, которые для них знаменуют просто западноевропейскую ученость, западноевропейскую культуру и так далее. И именно на этих основаниях я, собственно, стал задумываться над тем, а что такое вообще для русской культуры слоны, коллег, кофе и так далее, и так далее. И по этому же примеру происходит восприятие понятий, казалось бы, всем понятно, типа понятия народности. Крокодил обозначает все и ничего определенного, потому что древнерусские книжники, они где-то понимали, что крокодил – это что-то страшное, но что такое именно крокодил, они знать не знали. И поэтому в первых текстах, первыми текстами уже являются тексты XII века, где появляется это слово, нет никакого представления о том, а что такое, собственно, реальный крокодил. Поэтому вдруг оказалось, что за этим маленьким понятием стоит такая глубокая и разветвленная традиция, которая может быть описано в разных просто направлениях.
Исследование Богданова о крокодилах в России начинается с вопроса, что знали о крокодилах в средневековой Руси. Оказывается, что слово в русском языке фиксируется с XII века. В первый раз в послании митрополита Киевского Никифора Владимиру Мономаху и в попавшем на Русь в XIII веке сказании об Индийском царстве. Сказание, по происхождению греческое, это сочинение XII века, и крокодил упоминается там в послании мифического индийского царя Иоанна византийскому императору Мануилу среди диковинных созданий, имеющихся в его царстве. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
6:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы». На трехстороннем североамериканском саммите президенту Соединенных Штатов не удалось получить от президента Мексики существенных гарантий по обузданию потока нелегальных иммигрантов из этой страны. В самих же Соединенных Штатах продолжают бушевать страсти по поводу проекта реформы иммиграционного законодательства. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
2 дня совещался в Канкуне президент Соединенных Штатов Джордж Буш с президентом Мексики Висенте Фоксом и канадским премьером Стивеном Харпером. Вопреки ожиданиям, саммит не принес никаких соглашений о безопасности американских границ. Прозвучали лишь общие заявления о необходимости развивать торговлю и укреплять североамериканскую систему безопасности. С трибуны канкунской встречи Джордж Буш еще раз призвал Конгресс США принять его план иммиграционной реформы. С этим заявлением Буш выступил на итоговой пресс-конференции саммита. «Я хочу принятие всеобъемлющего законопроекта, о чем ясно заявил американским законодателям, и я продолжу эту свою разъяснительную работу перед членами Конгресса». В центре своего плана иммиграционного законодательства Буш ставит программу легализации 12 миллионов иностранцев-нелегалов, работающих действующих США. Американский президент отказался говорить, наложит ли он вето на законопроект в случае, если Конгресс не включит в него данную программу. Программа временного привлечения иностранных работников поможет избавить наше общество и обезопасить наши границы от контрабандных торговцев живым товаром, которые тайком перевозят людей через границу в автотрейлерах. Надеюсь, эта программа позволит нам избавиться от подделки документов и станет полезной для людей по обе стороны границы. Соединенные Штаты упрекают мексиканского президента Висенте Фокса в том, что он сквозь пальцы смотрит на нелегальные проникновения своих соотечественников в США. В Канкуне Фокс не сделал решительных шагов навстречу Бушу. Он лишь признал, что его правительство должно помочь Соединенным Штатам поставить заслон проходу нелегалов, который сопровождается неконтролируемыми проявлениями насилия. Мы обсудили ответственность мексиканской стороны в формировании разумной миграционной политики. Наша страна твердо привержена политике создания рабочих мест. В то же время мы боремся на своей территории с организованной преступностью и трансграничным наркотрафиком. Впрочем, содействие мексиканского правительства в обуздании потока нелегальной миграции американские наблюдатели оценивают невысоко. Они сомневаются в том, что Висенте Фоксу за оставшиеся 8 месяцев президентства удастся создать в своей стране большое число новых рабочих мест и навести порядок на мексиканском участке границы с США. В пятницу сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил мнение, что Сенат, ранее расколотый в вопросе об отношении к инициативе Буша, постепенно будет склоняться к включению программы амнистии нелегалов в законопроект по иммиграции, чтобы закончить его обсуждение в первую неделю апреля. В ответ один из оппонентов программы в Палате представителей, республиканец Стив Кинг, предупредил, что избиратели припомнят это сенаторам через 7 месяцев во время выборов в Конгресс. Сенатом овладевает идея амнистировать нелегалов и считать их временными работниками. Тогда пусть в избирательных бюллетенях ноябрьских выборов напротив фамилии каждого, кто за это проголосует, стоит ярко-красная буква «А», то есть амнистия. Палата представителей предлагает для защиты от мексиканских контрабандистов соорудить стену на американо-мексиканской границе. Но проблема в том, что такая стена перекрыла бы только 700-мильный участок границы, общая протяженность которой составляет 2000 миль. К тому же скептики говорят, что к забору высотой в 10 футов всегда можно подобрать 12-футовую лестницу, говорит аналитик Вашингтонского института миграционной политики Дебра Майерс. Сегодняшний опыт показывает, что нелегальные иммигранты обходят заборы или делают под них подкоп, либо проходят на территорию Соединенных Штатов через официальные пограничные контрольно-пропускные пункты по подложным документам. Сенат, в отличие от Палаты представителей, намерен соорудить на границе виртуальную стену с электронной контрольно-следовой полосой и видеокамерами, удвоив при этом количество пограничников к 2011 году. Однако численность состава пограничных патрулей и так утроилась в последние два десятилетия, но при этом число нелегальных переходов границы не снизилось, а резко увеличилось. В то время как проблемы иммигрантов-нелегалов обсуждаются на межгосударственном уровне и в Конгрессе, группа американских добровольцев пытается решить проблему собственными силами. Называя себя минитменами, то есть ополченцами, они патрулируют границы Соединенных Штатов и о каждом, в ком заподозрят нелегального иммигранта, сообщают офицерам пограничных патрулей. 1 апреля 7 тысяч добровольцев Общенационального корпуса гражданской обороны минитменов заступили на дежурство вдоль границы США, в основном южной. Говорит президент этой организации Крис Симкокс. Видимо, наше правительство больше заинтересовано в том, чтобы поощрять поведение, противоречащее закону. Но оно ставит телегу впереди лошади. Неужели 11 сентября не научило нас помнить о том, что террористы, насильники и убийцы ежедневно проникают в нашу страну? Ведь только сегодня ФБР сообщило о пресечении контрабандной акции Хезболлы в Мексике. Президент Буш, по нашему мнению, действует вопреки интересам национальной безопасности, и мы только делаем работу, которую он отказывается выполнять. Таково мнение Криса Симкокса, президента самодеятельного корпуса гражданской обороны минитменов, содействующего охране американских границ. Тем временем во многих американских городах сотни тысяч иммигрантов-нелегалов и сторонников открытых границ продолжают бурные манифестации, сопровождаемые развертыванием государственных флагов Мексики. В этих акциях принимают участие даже школьники латиноамериканского происхождения. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот темы ближайшего получаса.
Заграничные паспорта нового образца в России. Новые жилищно-коммунальные хозяйства – одна из тем обзора периодических изданий Подмосковья.
Ну а вопрос, на который мы предлагаем вам сегодня ответить, звучит так. Любите ли вы грузинские и молдавские вина?
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей на радио «Свобода», слушайте передачу «Правосудие». О вреде и пользе сутяжничества рассуждают эксперты. Руководитель Центра антипроизвола, адвокат Московской городской коллегии адвокатов Сергей Замошкин и руководитель общественного объединения «Сутяжник» Сергей Беляев ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас московское время 6:30. Пора напомнить новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Если новое правительство Ирака не будет сформировано в ближайшее время, страну ждет новая волна насилия, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Хашьяр Зибари. В Багдаде обнаружено еще около 40 мертвых тел. Власти заявили, что убитые стали жертвами религиозной розни. Министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов считает, что в Москве на него напали националисты. Московская прокуратура, однако, пока не подтверждает эту версию. В субботу Тутова избила группа подростков. Он находится в больнице с переломами челюсти и ушей. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. На прошлой неделе Совет Безопасности одобрил заявление с требованием к Ирану прекратить работы по обогащению урана. Исполнился год со дня смерти папы римского Иоанна Павла II. Нынешний понтифик Бенедикт XVI почтил память своего предшественника, выступив перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане. В Израиле началась процедура формирования нового правительства. Президент страны Моше Кацав провел переговоры с лидерами партии, получивших наибольшее число мест в новом парламенте. В Стамбуле 3 человека погибли в результате нападения на автобус. Группа неизвестных забросала автобус бутылками с зажигательной смесью. Водитель потерял управление, автобус врезался в группу пешеходов. В нападении подозреваются курдские экстремисты. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике политику России. Сенатор призвал президента США Джорджа Буша не принимать участие в саммите «Большой восьмерки», который пройдет в России в июле.
А теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. Как вы уже, наверное, успели отметить, на большей части европейской территории России уже по-весеннему тепло. Но не следует забывать, предупреждают синоптики, что весной на самочувствии не только больных, но и вполне здоровых людей сказывается недостаток витаминов и накопление за зиму усталость. Кроме того, в этот день окажет влияние неспокойный геомагнитный фон. Первыми это могут почувствовать на себе люди с ослабленной сердечно-сосудистой и неустойчивой нервной системой. Весьма полезно подкрепить свой организм поливитаминами или просто погулять на свежем воздухе, советуют синоптики. В Санкт-Петербурге сегодня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура от 5 до 7 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков, температура около 8 выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Но, говорят, Надежда, что и вином тоже можно подкрепить угасающие силы, ну, если это, конечно, хороший и качественный продукт.
И в разумных пределах.
Естественно. А вот с вином, ну и вообще с алкогольными напитками сейчас ситуация в России непростая, ибо с 1 апреля в страну запрещается ввоз алкоголя со старыми акцизными марками, а ранее, в конце марта, был наложен запрет на реализацию вин из Грузии и Молдавии. По словам экспертов и производителей, подобные меры вызвали легкий шок на рынке алкогольной продукции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Запрет на ввоз и реализацию вин из Грузии и Молдавии Роспотребнадзором обоснован тем, что продукция не отвечает требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Производители же называют это решение политическим. По словам сотрудника одного из крупнейших производителей вин Молдавии Владимира Кашеварова, компания терпит убытки и надеются, что ситуация разрешится лишь к началу осени.
Продукция, которая поставляется из Молдавии на российский рынок, она проходит обязательную сертификацию российскими органами контроля, поэтому получается, что здесь российская сторона дискредитирует сама себя. Ну, в общем-то, связано все это с политикой. Ситуация пока непрогнозируемая, чтобы в дальнейшем еще большой вопрос. Так, ориентировочно можно сказать, что такая ситуация продлится до сентября. сентября. На данный момент об ущербах пока говорить рано, потому что компании делают продукцию с расчетом на некий период продаж, но все равно ущерб уже есть. То есть производство наше простаивает, так как товар должен наклеиваться новой акцизной маркой. По этой причине завод производства в Молдавии сейчас работает не в полном своем режиме, в связи с чем часть сотрудников находится в принудительных отпусках. То есть до этого времени все предприятия будут находиться вот в таком состоянии. К осеннему периоду, до 2006 года, возможно, будут какие-то перемены, но непонятно, в какую еще сторону, в худшую или лучшую, но должны быть.
Прокомментировать сложившуюся на российском рынке алкоголя ситуацию мы попросили председателя правления Национальной алкогольной ассоциации России Павла Шапкина.
Рынок в состоянии легкого шока, сбои в работе уже начинаются, потому что российским винзаводам нужно искать альтернативу винодельческому сырью, а это не так просто. Все зависит от того, сколько это будет еще продолжаться, вот такая вот неразбериха, и когда будет четкий план действий вообще, что будет дальше. Ну и есть там другие объективные проблемы по вообще алкогольной продукции, особенно импортного производства, потому что ввоз продукции со старыми марками у нас запрещается, срок реализации тоже ограничен 30 июня. Все это время будет идти неразбериха на рынке, тут трудно сделать какой-то прогноз, но если вот эта ниша дешевых вин исчезнет, то россияне, придя в магазин, они сразу увидят, что самое дешевое вино уже будет стоить там 140-150 рублей. Сегодня оно стоит 70.
Такова сегодня ситуация на российском рынке алкогольной продукции по данным главы Национальной алкогольной ассоциации России Павла Шапкина.
Подготовив для нас этот материал, наш корреспондент Михаил Соленков отправился в народ, чтобы поинтересоваться, что думают люди, прохожие на улицах Москвы. Но прежде прочитаю вам, как ответил на вопрос, любите ли вы грузинские и молдавские вина, наш слушатель Николай Ломов. «Я могу отказаться от чего угодно», — философски написал он, «но я люблю и буду любить то, что у меня отнимают».
Итак, эту тему продолжает опрос на улицах российских городов, в частности Москвы. Михаил Соленков спрашивал у прохожих, любят ли они грузинские и молдавские вина.
Вы знаете, я очень мало их пробовал, очень редко. Больше как бы иностранные. Те, которые я пробовал, я даже не помню название, это было давно, но мне очень понравились два вида. Но больше почему-то заграничные, потому что, наверное, они более распространенные здесь.
Ну, в общем, грузинские вина всегда любила, молдавские сейчас как-то меньше попадаются. Но тоже люблю фитяску, например, и так далее. Периодически покупаю, но сейчас я часто бываю в Крыму и вижу оттуда вина.
Да, очень любил. Не знаю, конкретно не помню, молдавские какие-то там еще вина, но спиртное нравилось. Но это плохо. Это вредно и для здоровья, и для всего.
Грузинские, молдавские вина? Да, грузинские люблю. Потому что, наверное, у меня это в крови, я наполовину грузинка. Это, наверное, уже так генетически заложено, эта любовь к ним, безусловно. А во-вторых, мне очень нравятся сладкие вина красные. За их вкус, вот, неповторим. От них не так пьянеешь. Вообще, конечно, вино более благородный напиток, да, чем любой спиртосодержащий алкоголь, там 40 градусов. Поэтому нравится.
Я вина обычно не пью, потому что сейчас хорошего вина практически невозможно найти. Слишком много подделок. Привыкли к определенному вкусу, берут совершенно другое.
Нет, сейчас не люблю. Дело в том, что при советской власти, когда пили портвейн в подъезде, самое лучшее шампанское было болгарское. Тогда, когда рецепторы вкусовые на языке не отличали хорошего от плохого, тогда грузинские и молдавские вина, они были супер. После того, как в начале 90-х была возможность ездить, пробовать, здесь появились вина. Когда ты понимаешь, какой год был во Франции дождливым, а какой более сухим, какие вина хорошие, какие плохие, когда язык немножко научился пробовать вина, то я перестала покупать грузинские и молдавские. Я пью немножко другие.
Я, к сожалению, спиртным не увлекаюсь вообще. Я слышал про то, что какие-то ограничения сейчас введены, и то ли они изымаются из продажи, то ли что-то в этом духе.
Когда-то да, в Советском Союзе. А сейчас есть и французские. Они мне больше нравятся.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, любите ли вы грузинские и молдавские вина. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну, раз уж пошел у нас разговор об алкогольных напитках, то отметим, что для производства многих из них используется рис. Не знаю, как этот процесс, называется ли он оккультуриванием риса или чем-то иным. Однако, как выяснили ученые, при оккультуривании риса произошла важнейшая мутация, которая и была выявлена. О чем в частности, вы узнаете из выпуска новостей науки.
В Американской национальной лаборатории имени Ферми получено новое подтверждение явления осцилляции нейтрино. При рождении эти трудноуловимые частицы принадлежат к одному из трех типов. Однако несколько лет назад обнаружилось, что нейтрино могут самопроизвольно менять свой тип. Это свойство противоречит стандартной модели элементарных частиц, поэтому сразу несколько лабораторий в Америке, Европе и Японии занялись проверкой нейтринных осцилляций. Американские физики первыми сообщили о положительном результате этого важного эксперимента. Он подтверждает, что в теории элементарных частиц грядет новое уточнение базовых представлений. Космический аппарат «Кассини», работающий в системе Сатурна, выявил присутствие в кольцах планеты крошечных спутников, которые никогда ранее не наблюдались. Диаметр этих спутников измеряется всего сотнями метров. Они находятся внутри колец Сатурна и на прежних снимках были незаметны из-за слишком низкого контраста. Предположение о существовании подобных спутников уже выдвигалось. Оно позволяет объяснить, почему кольца Сатурна, если рассматривать их при очень высоком разрешении, распадаются на отдельные тонкие колечки. Этот процесс виден на новых снимках, полученных зондом Кассини. Генетики из Мичиганского университета выявили мутацию в геноме риса, напрямую связанную с процессом оккультуривания этого растения. Найденная мутация представляет собой всего одну замену нуклеотида в молекуле ДНК. Зерна риса, несущего эту мутацию, не подвержены самопроизвольному дроблению. Зерна дикого риса при созревании легко рассыпаются и падают на землю, что не позволяет собрать значительный урожай. Массовые вымирания видов на Земле могут быть связаны с колебаниями Солнечной системы относительно плоскости галактики, считают астрономы из Канзасского университета. Орбита Солнца вокруг центра галактики не является плоской. Солнечная система периодически поднимается над плоскостью галактики, а потом опускается под нее. Примерно раз в 62 миллиона лет она пересекает плоскость галактики, что сопровождается значительным повышением интенсивности космических лучей. Это может приводить к существенному увеличению количества облаков, а также к разрушению озонового слоя. Следствием становятся серьезные изменения климата. Авторы работы отмечают, что период колебаний Солнечной системы относительно плоскости галактики очень близок к периоду повторяющихся массовых вымираний, которые выявлены по базам палеонтологических данных.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
Стоимость земли в ближайшем Подмосковье, новые жилищно-коммунальные хозяйства, противостояние журналиста и мэра города Лыткарино и где будут отдыхать в майские праздники жители Рублевки, вы узнаете из обзора периодических изданий Подмосковья, с которым вас познакомит Вера Володина.
Стоимость земли в соседних районах Подмосковья отличается в 15 раз. Газета «Город Надежды» рассказывает, как Дума обсуждала итоги кадастровой оценки земель Московской области. Практически все категории земель уже оценены, и сведения о 2 миллионах 430 тысячах земельных участков переданы в фискальные органы. Главное, что теперь обсуждают депутаты, есть ли возможность хоть как-то уменьшить резко возрастающий налог на землю, который идет в доходные статьи местных бюджетов. И второе – это очереди. Люди записывают с 4 часов утра для подачи документов на оформление земельных участков, а потом месяцами ждут, когда придет ответ, рассказывает газета «Город Надежды». Одинцовская неделя о новом в ЖКХ. Битвы с участием частных охранных предприятий за обслуживание жилья. Граждане, выяснив, что обслуживающая их компания СУ-155 завышает тарифы на треть и недовольные качеством ее работы, объединились в ТСЖ и сразу после регистрации ТСЖ 14 и 21 марта пытались занять помещение диспетчерской при помощи частного охранного предприятия «Георг». Третья попытка 24 марта им удалась, но через несколько суток ночью помещение диспетчерской заняли сотрудники другого частного охранного предприятия, якобы представляющего интересы СУ-155. Граждане обратились в милицию, а СУ-155 готова к переговорам, сообщает газета «Одинцовская неделя». Газета «Город Надежды» рассказывает, что Лыткаринский суд признал клеветой на мэра запрос журналиста. Это был суд по делу главного редактора газеты «Деловой пресс-центр Артема Данилова. Суд первой инстанции объявил журналиста виновным в клевете на городского мэра, и клеветой суд назвал запросы журналиста о деятельности градоначальника, отправленные им электронной почтой в прокуратуру и в правительство Московской области, откуда Данилов получил ответ, что по его запросу начато расследование. А в это время мэр Лыткарина Виктор Михайлов обратился в суд с заявлением, что запрос и его отправка по электронной почте являются распространением клеветы. Журналист, сообщает газета «Город Надежда», намерен оспорить это решение в Московском областном суде. В газете «На Рублевке» публикация с первомайским заголовком «Мир, труд, май». Цитата. «Поскольку мы все не картошку копаем, а по большей части зарабатываем на хлеб насущными мозгами, именно мозги у нас в первую очередь и устают. Для отдыха головы существуют два проверенных способа. Первый – перестать ею думать, а второй – сменить направление дум, то есть загрузить себя новыми впечатлениями. Дальнейшее чтение объясняет новый смысл старого лозунга «Мир, труд, май». Это предложение обитателям Рублевки отдохнуть в майские праздники. География такова. Гималаи, знаменитая дорога номер 66 в Штатах, а выбор отелей для собравшихся в Италию блистает не гостиничными, а настоящими звездами. Либо один из самых закрытых отелей Италии, в котором от поклонников прячется Лучано Паваротти, либо отель в замке, построенном в свое время самим Микеланджело, пишет газета «На Рублевке».
С главными темами газет Подмосковья вас познакомила Вера Володина. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике политику России. В Израиле началась процедура формирования нового правительства. В Стамбуле в воскресенье 3 человека погибли и 1 был ранен в результате нападения на автобус. В Афганистане в южной провинции Кандагар убиты 5 полицейских. В Ираке ситуация вокруг формирования нового правительства страны становится критической. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Москву с визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Исполнился год со дня смерти Иоанна Павла II. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Увеличение базовой части трудовой пенсии, ситуация на алкогольном рынке, объем ипотечных кредитов, присоединение России ко Всемирной торговой организации, темы экономического обзора.
В России с 1 апреля базовая часть трудовой пенсии увеличивается на 8,5%, а ее страховая часть на 6,3%. Таким образом, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, средний размер выплачиваемых в стране пенсий вырастет примерно на 200 рублей. С 1 апреля 2006 года, в соответствии с новым законом о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, запрещены поставки в Россию импортного алкоголя с акцизными марками старого образца. Продажа алкогольной продукции со старой маркировкой, уже ввезенной на территорию страны, разрешена до 1 июля 2006 года. Объем выданных ипотечных кредитов в России к концу 2006 года составит примерно 110 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. По текущему курсу это около 4 миллиардов долларов. Для сравнения, в Великобритании, по официальным данным Банка Англии, только в феврале 2006 года объем банковских кредитов, предоставленных гражданам на приобретение жилья, составил примерно 8 миллиардов фунтов стерлингов или в пересчете 14 миллиардов долларов. Переговоры между Россией и Соединенными Штатами об условиях присоединения России к Всемирной торговой организации могут быть завершены в течение 1 или 1,5 месяцев, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, остаются нерешенными 5-6 проблем, главной из которых порядок доступа иностранцев на российский рынок финансовых услуг. В среду президент России Владимир Путин заявил о том, что Вашингтон пытается затянуть переговоры о вступлении страны в ВТО. Однако государственный секретарь США Кондолиза Райс отвергла эти обвинения. Российская нефтяная компания «Сибнефть» 13 мая 2006 года будет переименована в «Газпромнефть» и перерегистрирована в Санкт-Петербурге, сообщил председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. «Газпром» в октябре 2005 года завершил сделку по покупке у структур, контролируемых известным бизнесменом Романом Абрамовичем, 72% акций компании «Сибнефть», увеличив свою долю в ее уставном капитале до 75%. Сумма сделки составила 13 миллиардов долларов. Еще 20% акций «Сибнефти» находятся на балансе нефтяной компании «ЮКОС».
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 70 копеек за доллар США и 33 рубля 63 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В Москве без 10:07, вы слушаете «Время свободы». Если сегодня вы еще не успели глянуть на календарь, можем сообщить вам, что сегодня 3 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Писатель Юрий Трифонов скончался в Москве 28 марта 1981 года. Известие об этом попало в советскую печать только через 3 дня. О причинах этого рассуждал журналист Владимир Матусевич. 3 апреля 1981 года.
Дело в отношении власть имущих писателю Юрию Трифонову. С одной стороны, Москва отчаянно нуждалась в нем, незаурядном прозаике, работавшем в рамках системы. В пору, когда все большее число мастеров литературы вставало на путь прямой нравственной конфронтации с режимом, уходя в эмиграцию или в томиздат, Юрий Трифонов стал особенно незаменим в качестве алиби, как доказательство того, что официальная советская литература – это не только Грибачёвы и Сафроновы, как свидетельство того, что в Союзе писателей СССР наряду с 8000 членов попадаются и впрямь писатели. С другой стороны, Юрий Трифонов был, не мог не быть чужаком с точки зрения инстанций, опекающих советскую культуру. В 1979 году он сказал в интервью, опубликованном шведской газетой «Dagens Nyheter», «Я стараюсь не общаться с руководителями Союза писателей и не вмешиваться в литературную политику». Конец цитаты. Он писал книги. Роман «Дом на набережной», наиболее мощный и беспощадный из всего появившегося в подцензурной советской литературе художественный анализ сталинизма, искалечившего душу нации. Роман «Старик», впервые развеявший псевдоромантические мифы гражданской войны, более того, установивший прямую взаимосвязь между кровавыми преступлениями легендарных комиссаров и циничной двусмысленностью бытия их внуков. Нет, не нужен вельможной Москве такой писатель. И вот он умер. И надо было решать, по какому разряду хоронить. А ведь инстанций сколько. Удивительно ли, что 3 дня на все увязки и согласования было потрачено? Возможно, и еще одна причина. Ну а сообщи газеты и радио о его смерти сразу, 3 днями раньше. Может, была бы и вовсе самопроизвольная массовая манифестация, как на похоронах Шукшина и Высоцкого? Как все это мелочно и постыло, коль скоро остались и останутся книги Юрия Трифонова, и ни одной, пусть самой влиятельной инстанции, не запретить читать эти книги, хранить благодарную память об авторе.
Об отношении советских властей к писателю Юрию Трифонову рассказывал Владимир Матусевич. Радио «Свобода». 3 апреля 1981 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6 часов 54 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С этого дня Федеральная миграционная служба России приступает к созданию региональных центров, оснащенных специальной аппаратурой для выдачи заграничных паспортов нового образца. Срок действия нынешних документов при этом не уменьшается, а обновленный технически усовершенствованный паспорт обойдется россиянам дороже нынешнего. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошев.
Новый заграничный паспорт будет оснащен цифровой фотографией, которая вносится в специальный электронный чип, вмонтированный в документ, говорит заместитель главы Федеральной миграционной службы России Михаил Тюркин.
Никаких отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза и других биометрических показателей в российском паспорте не применяется. Никаких централизованных баз данных по биометрическим показателям граждан не создается. Это в полной мере соответствует той практике, которая применяется сегодня во всех государствах. Сегодня ни о каком нарушении прав, свобод граждан Российской Федерации, конечно же, не идет. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что разработанный российский паспорт в полном объеме соответствует всем характеристикам, которые установлены международными организациями ИКАО и ИСА. Они доработаны в рамках того тестирования, которое мы провели в ряде зарубежных стран. И данный паспорт, который сегодня разработан, он введен на территории России, как я сказал, в пилотной зоне. И в последующем эта пилотная зона будет расширяться уже на всю территорию Российской Федерации.
Паспорта нового образца уже выдают жителям Калининградской области и сотрудникам представительств России в Германии и Литве. Госпошлина на усовершенствованный документ для всех россиян возрастет. Исключение жителей Калининградской области.
Паспорта нового поколения будут стоить 1000 рублей госпошлина для взрослого гражданина и 500 рублей для ребенка. При этом важно отметить, что граждане Калининграда освобождены у нас от уплаты государственной пошлины в связи с геополитическим положением данного региона. И данное решение было принято президентом и зафиксировано в федеральном законе. Цена немножко выше, нежели чем паспорта, которые сегодня действуют на территории России. Но вы должны понимать, что себестоимость паспорта, конечно же, повышается. Почему? Потому что степеней защиты очень много, технологические решения, которые здесь применяются, они очень сложные и дорогостоящие, поэтому мы постарались сделать минимальную цену этого паспорта. Для примера я бы хотел сказать, что аналогичный паспорт в Швейцарии стоит $190 США.
С этого года Федеральная миграционная служба начинает оснащать все регионы страны новой аппаратурой для производства паспортов. С 1 января 2007 ФМС должна быть готова к выдаче документов по всей стране. Рассказывает заместитель главы Федерального агентства по информационным технологиям России, главный конструктор паспорта Александр Панкратов.
На сегодняшний день мы провели серию межгосударственных испытаний с Францией, Великобританией, США и Германией. Получили заключения предварительные по результатам этих испытаний. Качество защиты и исполнения российских паспортов получило очень высокую оценку, соответствует полностью требованиям ИКАО, ИСО. Российские паспорта, в общем-то, оцениваются с точки зрения их защищенности и полиграфического исполнения достаточно высоко.
Введение новых загранпаспортов не обозначает, что всем россиянам во что бы то ни стало следует бежать в паспортные столы и получать новые документы, говорит Михаил Тюркин.
Не сама цель сегодня заменить паспорта нового поколения всем гражданам Российской Федерации. Этот принцип, он соблюдается сегодня во всех государствах. То есть при введении паспортов нового поколения, паспорта, которые действуют сегодня, они продолжают действовать. И мы сегодня продолжаем выдачу этих старых паспортов. И не случайно в самом указе президента написано, что по желанию гражданина можно получить паспорт нового поколения. В этой связи основная цель – это ни в коем случае не нарушить права и свободы российских граждан. Хотите – получаете новый паспорт, хотите – получаете старый паспорт. И как вы понимаете, что мы только на всей территории вводим новый паспорт, это не сегодняшний день, это какое-то продолжительное время, и срок действия старого паспорта он полностью будет сохраняться. То есть, как минимум, еще 6-7 лет старые паспорта будут на руках российских граждан.
Говорил заместитель главы Федеральной миграционной службы России Михаил Тюркин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Ну вот 1 час нашего утреннего эфира подошел к концу, но впереди, естественно, еще и еще. Каковы темы следующего часа, Надежда?
10 лет со дня образования Союза России и Белоруссии. Наводнение в ряде европейских стран. Угроза разжигания межнациональной розни в России. А также вы узнаете о развитии информационных технологий и новых правилах распорядка работы государственных учреждений в Литве.
Ну а вопрос, который мы вам сегодня задаем, тот же, что и в этом часе. Любите ли вы грузинские и молдавские вина? Вот могу по случаю прочитать один пришедший к нам ответ на пейже. Пришел он от Галины, которая написала, что очень любит молдавский коньяк, вино Киховские подвалы и грузинское вино Алазанская долина.
Продолжайте писать нам. Нам важно и интересно знать все-таки, какие же вина вы любите, грузинские, молдавские, или, может быть, российские. Мы ждем ваших сообщений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».